Начинаем программу «Дифирамб», и сегодня с огромным удовольствием представляю вам замечательного артиста Михаила Жигалова. Впервые на программе это называется. Здрасте, Михаил.
Здравствуйте, здравствуйте.
Поздравляем вас с юбилеем, с прошедшим.
Ну, юбилей-то, хотя юбилей не первый, действительно, могли бы раньше.
Могли бы и позвать, действительно. А президент поздравил вас?
Я не знаю, какие-то две правительственные телеграммы пришли на служебный «Современник».
В котором вы не работаете.
Да,
прекрасно.
Они там так и лежат.
Да. Ну хорошо, хоть все-таки при жизни пришли еще телеграммы. И то спасибо, то спасибо.
Это хорошо. Знаете, это есть анекдот, когда актеров нашего поколения встречаются. Говорят, ой, как я рада вас видеть, вы еще живы.
Живы, и прекрасно себя чувствуем.
Я куда-то должен смотреть, и я хочу поздороваться с людьми.
Как, со мной?
С вами, да. Естественно.
Если вы ваш посредник.
Мы с вами уже здоровы.
Здрасте.
Я хочу со зрителями поздороваться. Здравствуйте.
Потому что мы же работаем со зрителями, которые радиослушатели. Нас показывают в интернете, правда, но это как бы такая абстракция. Так что лучше мы здороваемся с радиоаудиторией. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Дорогие радиослушатели, конечно же, у вас есть право для того, чтобы задать вопрос Михаилу Жигалову. Обязательно этим правом воспользуйтесь. Напомню, номер СМС плюс 7985-970-45-45 и номер телефона прямого эфира 363-36-59. Очень много вопросов пришло до начала программы на наш сайт. Во-первых, очень много признаний в любви. Вас любят. За все.
Спасибо большое. Да. Спасибо.
Вспоминают очень многие ваши работы и кино, и в театре. Вот сейчас буквально до начала программы тему подарили Михаилу Жигалову Борис Годунов, поскольку про него чуть-чуть говорили в предыдущей передаче.
Про Годунова,
да,
про Жигалова.
Да, да. Михаил Жигалов, как мне сейчас сказал, в трех постановках участвовал.
Да.
Бориса Годунова практически все роли сыграл. Я хочу продолжить тему, которую мы затрагивали в прошлой программе с нашей гостьей по поводу влияния литературы на общество. А на ваш взгляд, сегодня театр и вообще искусство, оно оказывает какое-то вообще влияние на общественную жизнь или нет? Вот по вашим наблюдениям.
Очень небольшое. Очень. Театр практически перешел на... Ну, сейчас время такое у него. Он переходит на... Чтобы выжить, он переходит на коммерческие, ну, бульварный театр и так далее, и так далее. Репертуар строится только с целью собрать, как бы набить зал и собрать. Зритель на какие-то политические, какие-то серьезные. Ну, то есть, все равно нужно. Нужно. Есть там театр ДОК, есть там какие-то вещи, эксперименты, да, для малых зал, там и так далее. Вот эти, но это очень маленькая аудитория. А на широкую аудиторию нет.
А были периоды, когда влиял?
Конечно. Были, ну как, а, допустим, Олег Николаевич с «Современником», это что такое-то, самый жуть, и как влиял, потом, понимаете, вот было очень интересное время, когда вдруг, вот когда, как бы, вот это смутное такое время, да, и театр перестал ходить, то есть зритель перестал ходить в театр, помните, но... Мы, вот, например, у нас с Лией Ахеджаковой, вы, я знаю, ее очень любите, и я тоже, да и мало кто ее не любит. У нас есть «Персидская сирень», спектакль, который мы играем вдвоем. Мы ездили, а тогда даже у нас был еще спектакль, когда мы еще Алла Покровская, мы втроем играли, у нас был на троих спектакль. Мы ездили, играли, потому что все-таки народу мало, но мало того, наступило время, когда люди не хотели спектаклей вообще. Они хотели с актерами говорить. Вот они говорят, нет, не надо нам. Выходите и говорите. Давайте поговорим. Вот какое было влияние невероятное. То есть мы иногда просто или отыгрывали спектакль, а потом оставались еще час-два, отвечали на вопросы там, и так далее, и так далее. То есть было какое-то невероятное. Потом это все отошло, потом зритель... стал в театр. Ну, что это театр там без декораций, там, ну, что это, а где развлечения? Ну, в общем, и пошло, и, в общем, ну, вот «Сирень» как бы все-таки достаточно серьезный спектакль, и, слава богу, он до сих пор...
Ходит?
Да, да, полностью. Мы играем его довольно часто.
Почему вы из театра ушли, Михаил Васильевич?
Я не ушел из театра. Я как был... Вот я себя относил всегда к такой категории актеров. Вот есть такая категория, театральные актеры, снимающиеся в кино. Вот к такой категории я себя всегда относил и сейчас отношу. Я не ушел из театра. Ну, это длинная история. Это ведь я ушел из современника.
Вот невозможно.
Ну, это прекрасно, что я у вас ассоциируюсь с современником. Но понимаете, какая вещь? Это ведь надо вот, если я, короче говоря, я туда пришел не случайно. Ну, если вкратце рассказать, то это тоже эта история. Ну, мой переход в современник состоялся. Вот я полтора месяца, допустим, до этого я работал в Центральном детском, и я собирался уходить. Меня там приглашали в разные дела, я ходил, как бы, я в том числе с Лосем разговаривал, там, И вот в какой-то момент я тогда жене своей сказал, я говорю, я буду уходить. Она, куда ты пойдешь? Я стал перебирать, и я говорю, вот единственный театр, куда бы я действительно хотел перейти, это «Современник». Проходит полтора месяца, раздается звонок. Вечером где-то часов пять мне говорит человек, вот, что он хочет со мной просто встретиться, повода не говорит. Я говорю, хорошо, у меня вечером спектакль, полседьмого мы встречаемся. Этот человек похожий на Куджаву, это Михаил Яковлевич Али Хусейн, режиссер театра «Современник». Он говорит, я решил театр «Современник», мы начинаем новый спектакль, с вами будет Галина Борисовна, я буду помогать, мы хотим пригласить вас на главную роль. Как вы к этому относитесь? Я говорю, ну, и как, ну, пьесу почитать. Он говорит, я предвидел этот вопрос, вот пьесу берите читать. Берите, читайте и звоните мне в любое время. Я говорю, длинный спектакль, по-моему, была молодая гвардия. Я говорю, когда закончится, пока я домой, пока ничего-ничего, я в любое время я буду ждать вашего звонка, я ложусь поздно. Ну, я играю в спектакль, все, едем, значит, это Ира Маликова, да, мы едем, значит, в метро домой. Она говорит, а что у тебя такое лицо идиотское? Я говорю, ты знаешь, такая вот история. И ты что, не открывал пьесы? Я говорю, нет, идиот. Мы приезжаем домой, пьеса не была сброшурована, и мы вот так вот... Это было НЛО Малягина, Володя. Это парафраз «Утиной охоты». Там Мазов, здесь Зилов, ну, понимаете. Вот она говорит, что сидишь, звони. Я звоню. Я говорю, здравствуйте, это вот я. Он говорит, я жду вашего звонка. Да, что? Я говорю, ну, конечно, я бы себя не простил, если бы я не воспользовался таким случаем, попробовать. Конечно, я согласен. Он говорит, я предвидел ваше согласие, поэтому я вот без вашего ведома, я на завтра договорился на 11 часов на встречу с Галиной Борисовной. Договорились? Да. Давайте пол-11. Хорошо. Мы пол-11 встречаемся. Мы идем к Галине Борисовне.
Это что, какой год-то?
Это...
80 какой-то?
Нет, это 78-й. 78-й год. Она сидит, значит, по телефону вот так, и меня, значит. Она говорит, я, в общем, как бы вас мало знаю, немножко видел там где-то вы мелькали, но я хорошие слова вас слышала. Вот мне, ну, мне, вот мы начинаем новую пьесу, мне нужно 100% совпадение актера с героем. Поэтому мне надо, нужна проба, я говорю, не вопрос. Она говорит, давайте завтра. Я говорю, я завтра не могу, у меня телевидение. Я говорю, давайте послезавтра. Она говорит, послезавтра я не могу. Я говорю, а мы сейчас не можем это? Она говорит, а вы готовы? Я говорю, нет, если играть премьеру, я не готов, я не знаю, буду ли вообще готов. Но если это проба, я прочел пьесу. Она говорит, ну, замечательно, идите попить чайку в буфете, я пока вот текучка, у меня полчаса. Вас позовут, и вот Миша, там первая сцена мужская, парная. Вот мы попробуем. Хорошо, мы пошли, попили чаю, приходим. Все, минут 20 мы поделали этюд. Она говорит, для меня все ясно, все, идите в свой театр и увольняйтесь. Я беру вас к себе. Ну, я не буду там, как всякие мелкие подробности. Короче говоря, я иду в театр, иду к главному режиссеру, Кузьмин Владимир Ильич, иду через фойе, завтра говорю, что ты так лыбишься? Я говорю, да увольняться. Ну, ладно. Я к нему пришел, он говорит, я вот такая история. Он говорит, Миш, ну, конечно, я тебе рад за тебя, я ничего лучшего как бы тебе предложить не смогу, поэтому единственное, что, говорит, я тебе советую, Галина Борисовна сказала так, она говорит, я должна, чтобы оправдать ваш переход, я хочу провести вас через систему дебюта. То есть вот на 3 месяца мы заключаем договор, через 3 месяца вот сейчас мы репетируем, потом на гастролях репетируем, и вот перед отпуском в августе я делаю прогон для худсовета. Мне он нужен для того, если не было «Элита», чтобы мне понять, как мне на будущий год бороться и как мне выпускать этот спектакль. Вот этот прогон на худсовете я вам зачту как дебют, не буду дожидаться премьеры. Я вам обещаю, что так и будет. Можете не волноваться. Ну-ка, и мне...
Это все было важно, вот такие формальности соблюсти в тот момент?
Ну, наверное, нет. Ну, как я должен был что-то... Да, ну да. Но мне Кунин говорит, зачем тебе... Ты сейчас свободен, езжай, репетируй, все. Потом случится, просто... Я... Если тебе... Это не потому, что я тебя не возьму обратно, если у тебя вдруг не получится. У тебя получится, а если нет, то я тебя с удовольствием возьму. Ну, просто зачем вот эти вот увольняться, да, на договор. Ты просто потом переводом перейдешь, и все. Ну, это, в общем, ерунда. Короче говоря, вот посмотрите время. Вот 6:30 накануне дня, и где-то в половине первого, где-то в час следующего дня уже состоялся переход, который я попросил 1.5 месяца до этого. И дальше, это театр непростой современник, он только, как кажется, ведь вот там с раскрытыми объятиями принимают молодых после института, все. Но взрослых актеров там принимают вот так.
Чужие.
А что? И они по-своему правы, потому что какая труппа была в то время? Какая труппа в современнике? И зачем это самое? Что у нас, что плохая труппа, у нас что нет своих? И здесь получается так, что вот в самом спектакле НЛО практически я всех знаю, потому что Марина Ниёл, мы с ней были знакомы, она была подругой моей однокурсницы, там Жора Багадист, он только после института, Валера Шальных, с которым мы до этого целую картину отсняли, Валера Хлевинский, я с ним знал, был знаком просто, Васлов Яныч Дворжецкий был приглашен на Марину, единственный человек, с которым я как бы, это была Лили Толмачева, но я с ней непосредственно, у нас, я была одна сцена, у них огромная сцена была с Васлов Яновичем, а я сидел, это сцена в ресторане, и я ее просто слышал, вот их сцену, и потом, когда она уходила, я приставал к нему, и пошло.
Почему вы ушли-то? Это вы сейчас рассказываете, как вы пришли.
Да. Вот
30
вот,
лет почти вот, потом проработали.
Да, 23 года в труппе, и еще 7 лет после. А дальше получилось так, что я понимал, я уже даже понимал, может быть, я, может быть, даже ушел поздно, потому что надо уходить вроде как.
Почему?
Ну, во-первых, потому что Галина Борисовна это женский режиссер. Она пока это был тот современник, он был социальной направленности, то мужчины играли очень много. Но даже тогда, ну, вспомните «Вишневый сад», когда это был шикарный спектакль, когда еще покойный Таня Лаврова играла. Он был на Лаврова, а дальше все остальное. И так повторялось потом с Фрейнлих, потом с Мариной Ниёловой. Ну, апогей «Три товарища». Она имеет на это право, это надо еще уметь поставить «Три товарища», как вот мои современники, вот взрослые посмотрели, они говорят, а как «Три товарища» без «Трех товарищей»? То есть умудриться напад поставить спектакль. Вот она имеет на это опять.
Ладно, не обижайте, там хорошие ребята играют.
Ребята хорошие.
Прекрасные.
Ребята
Шушкевича первая роль была замечательная, он там играл.
Я же не говорю, что ребята плохие. Я вам говорю о тем...
Я согласна, да, главное Владимир Панхаматов.
Ну, а в книге? Разве она главная?
Нет.
Ну, вот про что
это
я говорю.
Это женское прочтение.
Вот про что я и говорю. Вот про что я и говорю. У Галины Борисовны были вот, например, лучший ее спектакль, на мой взгляд, «Эшелон», где были одни женщины. Это был потрясающий спектакль. Там, тот же «Крутой маршрут». Там можно говорить о драматургии, там как бы... Но, да. А, да, она ставила какие-то спектакли, но это... Я понимал, что мне как бы ничего не светит, в общем...
Мы должны остановиться сейчас на выпуск новостей, потом продолжим нашу встречу. Напомню, что здесь в студии Михаил Жигалов.
Реклама на «Эхе». Оно того стоит.
Возвращаемся к программе «Дворцовая площадь». Сейчас я назову победителя, но не могу не сказать, потому что мы сидим в прямом эфире с нашим гостем, с Михаилом Жигаловым, и у нас параллельно работает здесь эфир канала «Дождь», и мы в полном шоке, что не помню, какой день сегодня. У нас лично 13 мая, а на канале «Дождь» в это время повторяют новости от 9 мая, вот в течение уже нескольких часов. Это, конечно, удивительно. Я прям завидую коллегам. Какие счастливые люди. Но я называю наших победителей. который суперприз получает Елена, телефон 695, Евгений, телефон 200 ровно, Дмитрий 615, Аня 218, Павел 299, Дмитрий 760. Вопрос, что такое Казань для питерских неформалов 80-х годов. Это место около Казанского собора, на его ступенях сутками тусовалась молодежь. Правильный ответ.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Дифирамб.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». Долго рассказывал Михаил Васильевич, как он пришел в театр «Современник». Гораздо интереснее, мне кажется, вспомнить, как вообще он в актерскую профессию пришел. Ну, потому что путь-то был и тоже вот непростой.
Я просто очень коротко. Да. Почему я так долго рассказывал, как я пришел? С тем, чтобы ответить на ваш вопрос, почему я ушел.
Очень коротко ответить, почему ушел.
Да, потому что это очень важно. Ну. Понимаете, вот я понял, что надо уходить. Но я 23 года в труппе, я продолжал работать.
Корни пустили.
Ну, все уже было родное, свое. И как бы я играл маленькие ролики, в том числе в «Трех товарищах». Мне за это время повезло с Туминосом поработать. Uh-huh. Это счастье было. Вперед. И вот тут получилось так, что я свободен, и мне предложили в Борисе Годунове участвовать, у Деклана Донована. Я согласился, был свободен. Мы попытались, и вот тут гастроли. И нам, мы подаем, Гарик Леонтьев тоже там, подаем просьбу, чтобы нас освободили на такие-то дни, и все освобождают. А потом мне говорят: Михаил Владимирович, а у вас вот крутой маршрут, мы забыли. Я говорю, мы же... Нет. И, в общем, короче говоря, меня вынуждают, у вас нет замены, значит, я говорю, ну, так сделайте, я прошу.
Понятно.
И, в общем, чтобы не срывать те гастроли, я вынужден был написать, я говорю, а директору, что вам нужно для того, чтобы сделать, вот, он говорит, ну, чтобы у вас... Я говорю, хорошо, значит, если я напишу заявление об уходе, то у вас появится... Он говорит, да. Я тут же при нем пишу. И Галина Борисовна со мной даже не поговорила, не встретилась. Единственное, что они бегали-бегали, переговоры из другого кабинета, завтруппа и звонила, я прекрасно понимал, ей. Я просто написал, что ухожу на творческую пенсию. И мне говорят, ну, может, зачем же вот так резко, давайте, мол, там все-таки. И я приписал потом, согласен в дальнейшем участвовать в спектаклях вверенного вам театра на условиях по разовой оплате труда. И когда Галина Борисовна передали, что я согласился доигрывать, ну, все, мне подписали. Я... Год, наверное, я переживал очень. Почему все это? Потому что, понимая, что я пришел по судьбе в этот театр, я так и повиздал, потому что я понимал, что я не могу просто так как-то уйти. Я должен уйти тоже как-то по судьбе. И когда через год Деклан, мы уже с Борисом Гудовым объездили весь мир, Деклан начал, взял и пригласил меня в «12-ю ночь», и в «12-ю ночь» я понял, что я ушел не просто так. Я Галине Борисовне безумно благодарен за то, что вот она не стала меня удерживать, потому что я, может быть, и как-то не меньше, чем за то, что она меня в свое время в этот театр взяла. Вот. А дальше получилось так. Я из театра вот в таком смысле, я не ушел. Деклан сделал «Борис Гнов», «12-ю ночь», «Три сестры», «Бурю» теперь вот. Так что три спектакля я...
Вы вообще любите профессию свою?
К счастью, да.
А за что?
Не знаю.
Вот все время вот сидит на этом крючке зависимости.
Да. Причем мне, вы знаете, вот вы знаете, как я пришел, я почему? Я-то тем более инженер по образованию. Я же не
вообще серьезный человек.
Абсолютно. Я должен был в Англию на стажировку ехать на 10 месяцев. У меня была тема диссертации. У меня все, вот карьера просто... Но когда я уже все это сделал, я долгое время, уже как бы будучи актером, мозги-то инженерные были.
Минуточку.
Я взвешивал
подождите,
плюсы и минусы.
Вы сказали, чтобы это тоже понимали, в Англию на стажировку. Это какой год?
Это 70-й.
70-й год. В Англию на стажировку.
Да,
это сегодня так кажется. Подумаешь, в Англию на стажировку.
Да, тогда это было.
Тогда это как будто бы на Марс куда-то,
да.
На другую планету. Это избранный человек.
Да,
от этого отказывается.
Была в том, что уже моя фамилия стояла в списках министерства. Почему меня очень долго я не мог уволиться? Именно поэтому. Потому что уже как бы механизм был запущен. Mm-hmm. Я бы приехал с диссертацией, как нечего делать. Ну, что тут говорить?
Но я к чему? Тянуло? Откуда это все у вас зрело-то? Вот хочу понять.
Ну, вы понимаете как? Я увлекался театром. Я любил театр.
Самодеятельность?
Я в самодеятельности участвовал. Я Даже мы сняли любительский фильм, где я играл главную роль, и Михаил Ильич Ром был председателем жюри любительского кино. Меня отметил, пригласил как бы к себе поступать на, через год, когда он выпустит вот тот курс последний. Когда... И действительно, меня его педагог нашел, позвонил. Я очень любил, но я вот... Она недавно умерла, мой педагог по самодеятельности, Таисия Васильевна Яковлева, замечательно. Она нас учила так. Она нас прививала нам любовь вот к самому процессу, к самому театру. Как... И в то же время она говорила, что это жуткая профессия. Это не афиша публика касса. Это адский, в большинстве случаев неблагодарный труд. Вывод она делала такой. Если ты можешь жить без театра, там тебе нечего делать. Я ей поверил и верю до сих пор. И я так тогда и считал, что мне казалось, что я могу.
А родители ваши как родились к выбору?
Ну,
серьезный человек?
К счастью, так, ой, что я говорю.
Их не было? Я,
нет, отец уже умер. Отец, вот когда меня к Рому пригласили, он уже болел, и понимали мы, что он умрет. Я не мог. Я учился в институте. Я не мог бросить все. И, тем более, что он вообще как бы был из деревни. И считал, что только две профессии, инженер и агроном, существуют. Все остальное это дерьмо. Вот пока он жив, сын должен, он увидит, что сын должен получить одну из этих профессий. Все остальное. Плюс еще это полковник, это он КГБшник был. Да. В общем, это, я не мог. И умирающему человеку как бы, такую подлагу я не мог. И потом, с одной стороны, с другой стороны, мы жили на его зарплату. Я понимал, что он умрет, а дальше я должен быстро-быстро зарабатывать. Поэтому не получилось. А вот уже наступил такой момент, когда я кончил институт. Я с удовольствием работал. Я ездил на испытания, я пахал, я сидел месяцами. Я уже даже руководил, у меня уже был человек 5 в подчинении, там все. Все вот так вот. Я даже за границу уже ездил, и даже один ездил. Там вот в Германию меня посылали одного, чтобы там принимать у немцев их работу. Но вдруг на какой-то момент вот как отрубило. Вот я... Меня ругали, мне все равно. Меня хвалили, мне все равно. Я приходил, я до того приходил, садился за стол, доставал папку, клал ее на стол, говорю, я пойду покурю. Я работал в Нехимаш, огромный институт. Я слонялся целый день, курил, приходил к концу, звенел звонок, я клал папку в стол, задвигал ящик и уходил. И все так смотрели, понимали, ничего, талантливый парень, молодой специалист, талантливый, все
пройдет,
перебесится. А я понимал, что не пройдет. И я последний, это такая грустная, неважно, это не, в общем, не обязательно. Короче говоря, я решил так, чем мучиться, или тогда иди, или не иди.
Есть люди, которые всю жизнь мучаются на нелюбимой работе.
Да.
Тоже вот вообще поступок принять такое решение.
Я потом понял, что это было безумие, конечно, а не поступок, но я это сделал.
Сколько вам было лет, когда вы ушли?
26, по-моему.
Взрослый человек.
26, если не с половиной. И там вот это было, я пошел, причем я же все рассчитал, я же пошел не об обычный институт, где нужно там 3-4 года учиться, потому что я понимал, мало отучиться 4 года, а потом еще толкаться, пока понять, одно дело учиться, другое дело, еще, значит, год или два, а я пошел в студию при Центральном детском театре, она была как техникум, трехгодичная, я пошел на добор на второй курс, у меня там ребята, вот ученики тоже, Таисия Васильевна, там учились, они мне сказали, добор будет, я все бросил, пошел туда, и они пошли на такой риск, они меня взяли. Я, конечно, был там самый старший. Вот, из нашего курса, вот кто так, кого все знают, это вот Ира Муравьева. Но она там, она год после школы что-то, потом поступила туда. А я поступил. То есть я там был лет на 10 старше. Это было как бы они... И я пошел.
Михаил Васильевич, а ваши дети сегодня?
Слава Богу,
нет, не захотели?
Слава Богу, нет. Слава Богу, один, как бы Аркашка средний, он кончил театральный, как бы все, но сейчас работает режиссером на телевидении.
Слава Богу, нет.
Потому что это нельзя работать. Понимаете, это я говорю, я вам объясняю, я, будучи инженером, долго, много лет взвешивал плюсы и минусы. Конечно, с точки зрения нормального человека, минусы перевешивают. Это только кажется, что это такая вот... Потом вы посмотрите, скольким везет вообще. Это же просто это, вот то, что со мной произошло, это какой-то такой. Я вытащил какой-то лотерейный билет, и я не знаю чего. Это адская работа. И причем, если актеры, ну, я сам иногда так сейчас жалуюсь, что я вот вам могу сказать, что я прибежал вот прям с записи и от вас побегу опять. Да. Я вчера работал целый день, то есть я как бы, вот я прямо так устаю. Вот это, да. Но это вот когда так говорят актеры, это все равно есть доля кокетства. Потому что по-настоящему они страдают только тогда, когда у них нет работы. Когда они сидят одни, они плачут в подушку. А никто не звонит, ты никому не нужен. Вот это ад, это тоже. Это никому не пожелаешь, никакому врагу. Понимаете, поэтому, что это за... Вот это такая, и такую профессию желать своим детям? Нет. Хотя, с другой стороны, это невероятная профессия. Я благодаря ей увидел весь мир. Вот когда мы начали работать, да и до этого я многие, а когда мы уже начали гастролировать с Декланом, вот с его этими четырьмя спектаклями, мы объездили весь мир. Это буквально. Это не только там все Франция и Англия вдоль и поперек. Там Европа. Это там Венесуэла, Колумбия 3 раза, Аргентина, Бразилия, Чили, Новая Зеландия, Австралия, это Япония, Тайвань, Гонконг, Пекин, Сайгон. Ну, весь мир. И это такое счастье. Это такое счастье увидеть, что такое мир, какой он маленький и какой он замечательный. И увидеть театральные работы других. И мы же еще же, там вот особенно там Сашка Фигель, мы же с Феклистом там состоим, мы же еще за это время посмотреть чего-то там, потому что и удается, потому что мы же не, это не как вот там с антрепризом, едешь и через один, здесь сыграл один спектакль, перелетаешь завтра, назад в другой город. Нет, мы приезжаем, там, не знаю, там у нас было, допустим, у нас было турне по Соединенным Штатам. Неделя Нью-Йорк, 2 недели в Чикаго, в театре Шекспира, потом немножко Аризоны и Сан-Франциско. 40 дней все. То есть мы на одном... То есть ты можешь... Я увидел Большой каньон. Что говорить? Это все благодаря... И еще благодаря съемкам, ведь тоже я... Ну, я уже не говорю это так, а Россия тоже благодаря этой замечательной профессии я извинился, и сейчас продолжаю ездить.
А вот смотрите, вы, конечно, действительно, слава богу, востребованный артист, и много работаете в кино, невероятное количество работ, но есть некий такой конвейер, безусловно, потому что Жигалов все равно артист такой вот...
Социальный,
понятно, как бы направление... куда можно его поставить, да, роли тоже, очень военная форма очень идет, все понятно. Но есть роль с большой буквы «Р». Вот для вас самые ценные работы, я не говорю любимые, а самые ценные, может быть, те, которые большой кровью дались, может быть, те, которые, может быть, и зритель не заметил, но для вас они ценные, эти роли.
Ну, понимаете, это вы меня ставите, конечно, в тупик. Ну, конечно, и первая роль в кино, это же... Вот все говорят, там, сериал, как тебе... А я говорю, я начинал с сериала. Первая моя роль в кино была в сериале. Сериал это называется «На всю оставшуюся жизнь».
Это был ваш дебют?
Это мой был дебют. Я же в театре начал поздно, а в кино-то я начал еще на 10 лет позже. Потому что директором Центрального детского театра был Константин Язонович Шах-Азизов, гениальный управленец. Но у него было так. За твоей спиной 10 человек. И он раньше же нужно было согласие получать. Вот тебя утверждали в кино, а он писал в уголке «Отказать через большой занятости в репертуаре». Раз, два, три. А потом они же все уже... Ну, а что его приглашать? Его все равно не пустят. И перестали приглашать. И Фоменко, который меня знал по театру, я потом телевизионная работа уже, как бы я там вот детство, отрочество, юность, я уже у него. И Петр Наумович меня пригласил. Он снимал в отпуск, во время отпуска. Под Луга. Было 40 километров путей нам отдано. Вот этот вагон для с тяжелораненными. Ездил туда-сюда. Какие там актеры. Это вообще был... Ну, как я могу сказать, что это... Да, ну, а, допустим, «Подсудимый» Иосиф Семенович Хейфиц. Я же вообще... Я хотел отказываться. Там был момент, когда... Это вообще... Ну, это длинный, это как, это для меня роль, конечно, она, и и несчастная судьба этой картины. Ее же хотели закрывать и закрыли практически. Лучше бы ее закрыли. Но это было 80 лет Герою труда, народному артисту. Ее не могли закрыть из-за юбилея Хейфица. Поэтому ей дали самый вот такой вот клубный прокат. Ее никто не увидел. Все. А потом, когда открывали с полок, лучше бы ее закрыли. Тогда бы у нее... Ну, она так уже как бы вроде как была. Вроде как и нет.
Там партнеры ваши были замечательные. Ну,
Да нет, ну потом, ну не знаю, а из последних, вот тоже какая-то, никто не видел как бы там, да. Вот мы сделали к столетию Маргелова Василия Филипповича, знаете, кто такой, да, это основатель, создатель ВДВ.
Нет, к сожалению, к стыду не знаю.
Вот мы сделали такой фильм, который называется «Батя». Снял его на деньги московского правительства. Потом и мы рвались, 100-летний юбилей, это личность, конечно, невероятная. Потрясающий человек. Это вот военачальник. И мало того, вот там что замечательно, он, в отличие от там многих наших военачальников, он считал, что во главе всего солдат. Угу. Вот он считал, что все офицеры должны быть в части, рядом с солдатами. Он в солдатах воспитывал чувство собственного достоинства. Вот десантника нельзя было заставить копать или строить дачу генералу. Нет. Это он готовил людей, готовил личности. Это уважение. То он требовал со стороны офицеров полнейшего уважения к солдатам. То есть, ну, и так далее. В общем,
это художественный фильм, да?
Это 8-серийный телевизионный фильм. Мы его сняли. И вдруг видим, мы думали, вот, он никому не нужен. Слава Богу! Вот эти пираты, которые гады, паразиты и так далее, и так далее, как-то сперли эту самую... И стали выпускать...
Можно это посмотреть в интернете.
Теперь уже можно в интернете. А это в кассеты. Пошли кассеты. Пошли. Прошел год, и я начинаю встречать. Люди начинают встречать. Спасибо за батю. А это, представляете себе, какой был риск? Значит, Маргелов — это бог десантников. Бог. Это не преувеличение. А живы дети... Сослуживцы еще живы. Не говоря уже о том, ведь его пытались, когда, значит, его убрали, все, и его о нем в армии молчали, в десанте. Но даже в то время фотография Маргелова в дембельский ящик, чемоданчик, стоила там десятка значков. Или там эквиваленты были самые высокие. Все равно это все знали, что это кто такой Маргелов, что такое батя. Вот такого человека... И вот прошло 3 года, и, наконец, каким-то образом, наверное, «Звезда» купила права на один показ, они повтор тоже не смогли. Куда? Ну, в общем, ну вот, ну так я могу о каждом.
У нас времени мало, я совсем вопросы не задала, мне прям неудобно перед людьми. Люди старались. С прошедшим праздником, Тертеров, известный артист, игравший играющий положительных и отрицательных. Вы имеете представление о мировоззрении жуликов и воров с одной стороны, и о мировоззрении благородных, честных и с достоинством с другой. А каково ваше собственное представление о чести и достоинстве власть придержащих? И интеллигенции.
Вот знаете, я сейчас, может быть, потому что действительно времени мало осталось, может быть, я скажу то, что вам не очень понравится.
Будьте осторожны.
Я хочу вступиться за ОМОН.
Пожалуйста.
Значит, поскольку я вот много, вот особенно после того, как я сыграл Марги, я с огромным количеством ребят познакомился. Бывших десантников, вот ОМОНовцев, все. Ребята, ну, это не выше полковника, там, это все как бы в основном отставники. Я сам от ОМОНа, он тогда назывался по-другому, я пострадал в свое время, мне выломали плечо на съемках. На съемках не приехали каскадеры в Ростове, и вместо каскадеров консультант был генерал, начальник ростовского ВДВ. Он зашел в гостиницу и говорит, Пучинян снимал, какие проблемы, нету каскадеров, что нужно? А нужно, говорит, вот сжигал он человек 5 бандитов и десяток оперативников с Кириллом, с Лавровым. Нужно, мы не можем снимать захват сберкассы. Назначайте, а на завтра будут люди. Пришла группа захвата ростовского УВД с стабильным оружием, прямо с дежурства.
Это
ребята
настоящие?
Молодые. Абсолютно. И в результате я их построил. Я выбрал самого, вот посмотри, ботаник, девятиклассник. Ты никогда не подумаешь, что это ОМОНовец, грубо говоря.
Профессионал.
Я его выбрал, я говорю, вот ты будешь. 10 раз. Я говорю, смотри, все, я все делаю сам. Вот я пистолет, я стреляю, в этот момент ты берешь за руку, я сам иду. Вот в этой фазе я отпускаю, говорю, ты меня... Тут этот стол сберкассы, где ручкой подписывают. Сам, у меня был, а я уже был готов, я же уже был жопотный. У меня шапка своя вот такая волчья, у меня кожаная куртка крепкая, перчатки, все. И вот он меня как бы на стол... Тут подходит Лавров и браслетики застегнул. Все.
Так.
10 раз прошли. Как только сказали мотор, как будто сказали фас. Оператор говорит, я смотрю, а где артист? То есть не то, я уже на столе, уже рука, я ору, стоп. Он извиняется, он плачет. Он все, мы 10 раз. Мне кончилось тем, что они мне повредили суставную сумку. Я, у меня к нему никаких претензий.
Работа такая.
Их, вы понимаете, их обучают, их этому учат. Да. От этого зависит их жизнь и жизнь тех, кого они защищают. Поэтому нельзя... Вот...
Кого не защищают? Вопрос задала.
Ну, вы задали мне провокационный вопрос, кого они защищают. Они защищают и от террористов защищают. Нет террористов реальных, нет воров, да, нет профессиональных воров
людей.
И бандитов.
Нет, я и спрашиваю.
Они защищают людей.
Да.
Как положено по-нормальному, да? И для них... Вот там я видел парня, у которого вот так вот был свежий шрам через все лицо. Вы знаете, что такое Ростовское, Ростов и так далее, все эти там бандитизм и прочее. Вот эти ребята, они бы рады по-другому, но они по-другому уже не могут. Вот стоит взмах, и у него уже вступляет профессиональная реакция. Да. К нам приезжал Борис Николаевич Ельцин, современник, и ребята, вот эта охрана вся. Я, ну, поскольку они меня как бы так чуть-чуть... Вот так, я тоже, я говорю, а что, как бы вы если кто? Ну, кто? Они говорят, все равно. А женщина, все равно. Ребенок, все равно. Это их
ужас. Какой.
Ужас. Ужас, но это так.
Зачем такие нужны?
Вот.
Это же машины, а не люди.
Машины, а не люди. Вот машины, а не люди.
Людей допускать
машины...
нельзя.
Да, да.
Только
вот.
Военные операции
вот.
Используют.
Вот. Вот к чему я и говорю. Вот меня очень огорчило то, что я услышал вчера товарища Нургалиева. Он сказал, что вот мы найдем этого человека, который ногой ударил. Но он ни слова не сказал о том, что это за части были. Потому что есть части... которые не предназначены для работы
конечно.
С мирным
с
населением.
С гражданским населением, конечно.
А я боюсь, вот так по виду, я могу ошибиться, что там были, особенно не московские, это были вот те самые ребята. Mm-hmm. Понимаете? И это, и вот кто их туда привез и послал, и поставил, зная заведомо, что люди безоружные, люди мирные. Mm-hmm. Вот кто должен отвечать. А не те ребята mm-hmm. найдут крайнего, скажут, вот это, понимаете, это очень... Это...
Ну, а с другой стороны, нет, есть случаи, и мы их знаем, и тоже, если уж мы с вами пришли уже на сегодняшний день, когда сами спецназовцы подавали заявление об отставке.
Да
после
есть.
Таких событий.
Конечно, есть.
Потому что им стыдно самим
конечно.
За то, что происходит.
Потому что
их используют.
Да, а они давали присягу, они ничего не могут, они идут
да.
все равно.
Да?
И они, это очень сложно. Это, потом, ну, это тоже, в общем... Долго можно.
Нет, это... уж скажите.
Понимаете, какая вещь? Вот из... Вот... Ну, поскольку я как бы считаю своим долгом там... Ну, все-таки возраст, да? Ну, чем-то делиться там с молодежью как... и со солдатами там, и в частях там. И, mm-hmm. и вот последние годы, поскольку патриотизм вот этим не занималось государство, не давали же денег ни на клубы патриотические, никакие. ДОСАФ это все забросили, все. И ребята... Многие, просто бывшие десантники, на свои деньги, самые, собирали ребят, потом это из трудных семей. И, в общем, короче говоря, вот Зорницу возобновили. Я участвовал в ней без всякого, uh-huh. без, просто так, ездил, приезжал, когда было время, в Тульскую дивизию. Просто я считаю своим долгом вот, ну, этим людям помогать, да, этих ребят воспитывать, чтобы оттуда не улица, ну, это вот и не папиросы, не наркотики, а вот. И вот сейчас для меня так вот уже, как, поскольку я многие, знаю, вот был День Победы, многие звонили, поздравляли, как бы так. И вот такая проскочила штука, что сейчас государство повернется лицом к этим клубам и будут давать деньги на патриотическое воспитание, возобновиться ДОСАФ и так далее. Но с одним условием, чтобы им внушали, что враги, вот те, кто против нынешней власти, это враги.
Это уже, собственно говоря, и происходит.
Вот. Mm-hmm. И вот представьте себе, и вот представляете, вот,
это
и вот представляете
себе, собственного народа.
Вот представьте себе, что такое, если это произойдет, что за 6 лет, которые гарантированно, да, так.
Воспитают армию.
Да, воспитают молодых волчат, которые будут и будут им мозги заклепывать. Вот если буду продолжать, то буду стараться с этим.
Бороться.
Естественно.
Мы с вами, Михаил Васильевич.
А там мы как...
У нас время истекло, к сожалению. А разговор только начался.
Ну,
так оно и бывает.
Вот только... Да, у вас всегда так.
Спасибо большое, что пришли. Теперь мы будем дружить домами с вами. Пожалуйста, приходите.
Ну, ладно? Пожалуйста, приходите.
Да-да. Закрывая дверь.
Да-да-да. Пожалуйста, приходите. Я завтра приду.
Спасибо вам большое.
Ничего, не за что. Спасибо. Всего доброго.